В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, это программа «Крымский пармезан». И сегодня наш пармезанский отряд с вами в таком составе. Александр Янковский.
Па-па-па-па!
Да, это я, дорогие наши друзья. Но я здесь не один, потому что с нами еще Станислав Юрченко и Рустем Халилов. Здравствуйте, мои дорогие друзья.
Здравствуйте, Александр.
Ну что, начнем наш обзор главных, с главных, самых главных событий. У нас, конечно же, не главных событий в нашей программе не бывает, но мы начнем с самых главных событий, которые произошли на территории оккупированного Крыма на этой неделе.
Ну вот, на этой неделе можно сказать, что в Крыму наступил конец сказки. Все прекрасные, великолепные события могут закончиться. Ведь владелец зоопарков «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что он готов отстрелить 30 медведей, а еще тигров и львов. Представляете себе такое?
Я представляю этот заголовок, который уже написали даже некоторые СМИ. Олег Зубков шел в Россию, а в России медведи оказались не нужны.
Вообще, Зубков, если я не ошибаюсь, предлагал даже забрать жителям Крыма, если уж придется прибегнуть к такому...
Смотрите, в чем фишка вообще, да, в чем суть всей этой ситуации? Дело в том, что, напомню, кто такой Олег Зубков, да, вот, как сказал Станислав Юрченко, Олег Зубков – это владелец зоопарка «Сказка» в Ялте, достаточно известного, и не менее известного парка «Львов-Тайган», который находится рядом с Белогорском. У него всего 3500 животных. И очень много птиц. Я, по-моему, птиц вообще он даже их не считает.
До Ноева ковчега он еще не дошел, но близок.
Да. И вот всех этих животных необходимо ежедневно кормить. Вот они, как и люди, они практически ежедневно просят кушать. Но дело в том, что Олег Зубков, он в 2014 году он поддержал российскую оккупацию Крыма. Он тогда предлагал, значит, чтобы создать и даже такой отряд из львов, который бы защищали Крым. Львы и БРДМ, вот якобы этот отряд мог защитить Крым от возможного нашествия там враждебных Крыму элементов.
Боевые львы Зубкова.
Вот, да, было такое дело. 15 или 14 апреля того же самого 2014 года он, когда открывал новый сезон, он сказал, что вот раньше у него все было плохо, а сейчас все станет хорошо, потому что он оказался на своей исторической родине, он оказался в России. Тогда так говорил Олег Зубков. И начались проблемы у Олега Зубкова.
Как так?
Со стороны вот подконтрольных России местных чиновников. И господина Аксенова, и госпожи Поклонской, и так дальше. И стал Зубков жаловаться. И все 5 лет продолжает жаловаться, что ему сейчас вот вообще в Крыму, ему не очень нравится, потому что его давят не так, как до 2014 года.
Ну,
и
он поэтому... просто не совсем ожидал, что на самом деле российская действительностью для него окажется постоянное нахождение в судах. Ведь он подсчитывал, что там сотни и сотни.
500 раз он уже присутствовал на самых разных судебных заседаниях. Но теперь вот нынешняя ситуация. Хотят закрыть его парк Львов-Тайган и зоопарк «Сказку» на 90 дней. А что это означает? Это означает, что не смогут в эти парки приходить люди, да, платить деньги. А, собственно говоря, Олег Зубков не сможет кормить, покупать мясо на эти деньги или другие продукты и кормить своих животных. И Олег Зубков рассказал вот что. Он сказал, что дело в том, что если каких-то еще животных, он там может пристроить, ну, небольших каких-то, или там больших, но которые...
Это ягуарчик.
Да, ну, например, которые с охотой возьмут в какие-то частные коллекции, то медведи, говорит, никому нафиг не нужны.
Так, у него вообще много.
А
просто.
У него их почти 40 этих самых медведей, и вот эти, и для того, чтобы содержать медведя даже в зоопарке, нужна какая-то особенная клетка стоимостью в десятки тысяч долларов. То есть это все не очень просто так. Так вот, на прошлой неделе господин Зубков пообещал пристрели 30 медведей, если, ну вот, закроют его этот самый зоопарк.
Вот не кажется ли вам, что это на самом деле то самое уничтожение русского духа в Крыму? Но ведь как можно было бы более показательно показать, что Крым это не Россия. Если даже вот тот самый российский символ Мишка, да, его просто расстрелять.
Мишка, мог бы сказать, это же Мишка Единая Россия, как вы... Вот, слушайте, это же вообще какая крамола. На него же могут повесить, потом сказать, вот видите, он же... Это таким образом он хочет расстрелять 30 символов Единой России.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Я думаю, что власти просто скажут, что Крым для крымчан, а вот животные же тут не подразумевались. То есть оставьте Крым крымчанам, а от животных можно и избавиться, в конце концов.
А интересно...
Разобрать по квартирам, например, можно.
По самозахватам.
Нет, ну, смотрите, значит, возможно, этих самых медведей, их можно, вот что, а что будет делать эта так называемая крымская власть, если Олег Зубков их выпустит просто в дикую природу?
Ну, то есть, смотрите, да.
Ну, не обязательно под самим, просто в лес, как бы, убегут там 30 медведей там.
Будут бегать их
50
искать.
50 крокодилов и 150 львов, например.
Они одну мартышку искали несколько недель по всему Крымскому каньону. Что они будут с мишками-то делать? Если там один кабан в Гурзуфе поднимает целую панику, и все СМИ только и пишут об этом.
А теперь представьте, вот этот, значит, эти мишки, они не просто так, они объединяются с фотографами, 30 мишек. И они ходят по крымским городам и уже не предлагают, нет, они заставляют всех, уже даже не только туристов, и местных жителей, они заставляют сделать с ними фотографию. А ты попробуй, знаешь, не сделать с голодным мишкой фотографию.
Но есть плюс, они же разгонят этих людей, которые фотографируются с обезьянкой. Пытаются, попросят вас сфотографироваться с обезьянкой за деньги. То есть останутся только медведи, это же плюс вообще.
Ты знаешь, медведь даже может сказать, в принципе, знаете, ребят, вообще за вот как бы за еду я готов и обезьянкой стать, а кто сомневается в этом, сейчас как бы я очень быстро разберусь с вами. Но, в общем, ситуация на самом деле очень интересна и серьезная. Если парк действительно закроют, то я не знаю, за счет чего будет господин Зубков содержать этих своих животных. Кстати, как вы думаете, а почему вообще, вот почему, казалось бы, но это ведь не только в Крыму, не только в Украине, это, говорят, в Европе самый большой сафари-парк. Вот почему на Зубкова так ополчились все вот эти подконтрольные российские
чиновники?
Борьба с
туристами. Там вот же говорится о том, что воды в Крыму не хватает, и теперь надо поменьше, чтобы туристов приезжало и тратило эту воду. А так вот такими вот шагами можно планомерно добиться того, что туристов станет меньше.
Почему это туристы шастают по российской военной базе? Ну вот что это такое? С точки зрения российских властей, Крым – это огромная военная база. Чего им там делать? Вот что это такое? Приезжают они смотреть на медведей, смотреть на львов.
Тогда можно было бы предложить их где-то медведей этих поставить, например, возле Керченского моста. Это один вариант. А второй вариант в аэропорту. Просто прилетел человек, увидел медведей, как бы в туалет сходил, там где прилетел, и обратно улетел. Все, и замечательно, как бы проблема решена.
А если он прилетел на грузовом самолете, то он может его забрать обратно к себе в Сибирь, потому что все-таки там, наверное, уже популяция сократилась.
Слушай, а можно еще организовать крестный ход с медведями по Керченскому мосту?
Вот, можно, с балалайками, в лаптях и так дальше. Но смотрите, давайте перейдем теперь к водной проблеме, о которой раз уж заговорили наши дорогие коллеги программы «Крымский пармезан», напомню, и далее поговорим про воду. Вот подконтрольные России крымские чиновники продолжают настаивать на том, что в Крыму нет никаких проблем с водой, несмотря на то, что они же утверждают, что в этом году в 5-7 раз уменьшилась наполняемость крымских водохранилищ.
Это вот как у этого двуглавого орла, просто не сходят с ума. Вот.
Это двоемыслие такое. То есть проблемы есть, но их нет на самом деле.
Я расскажу, о чем идет речь. Вот заместитель гендиректора предприятия «Вода Крыма» Ольга Ребенько рассказала о том, что засушливая осень не привела к острому дефициту воды на полуострове, но крымчанам стоит бережнее относиться к ресурсу и экономно расходовать воду.
То есть с водой проблем нет, но надо и воду экономить.
Совершенно верно. Так. Ну, на всякий случай, мало ли.
Подожди, эта компания «Вода Крыма», она зарабатывает на том, что продает воду населению, а она говорит, покупайте меньше, потому что нам ваши деньги не нужны.
Чистый альтруизм, я считаю. Ага. Что я думаю, что у крымских чиновников это очень распространено. Жгите меньше света, используйте меньше воды. В общем, я думаю, что это просто тенденция, на самом деле, туда идут честные.
Не принимайте так много туристов.
Хорошо, а что она предлагает, эта самая Ольга Ребенько, замгендиректора предприятия «Вода Крыма»? Как экономить эту самую воду?
Очень просто. Ну, то есть, Александр, вы, наверное, любите там в пятницу или на выходных, вот вы устали после тяжелой рабочей недели, наполнить ванну, лечь, отдохнуть. А вот крымчанам так делать нельзя. Только в душ ходить, потому что ванна, это, чтобы вы понимали, где-то в 15 раз больше используют воды. Поэтому крещенам сказали, дорогие наши, хотите помыться? Не, вы вообще лучше не мойтесь. Но если уж вам приспичило, то раз в месяц, пожалуйста, заходите в душ, никаких ванн.
И стесняюсь спросить, а сколько раз в день можно пользоваться унитазом тогда?
Лучше раз в два дня, как минимум. И то лучше это делать на улице где-то.
Вообще лучше терпеть, на самом деле, потому что терпение, как известно, одно из главных условий жизни в Крыму. Вообще есть такое предложение, что ребенька говорит о том, что лучше бы не принимать душ, не принимать ванну, простите, а идти в душ. И для тех, кто все-таки любит ванну, есть такое предложение, что можно одну ванну наполнить и ходить туда всей семьей по несколько раз. Просто сначала идет самый чистый, потом тот, кто грязнее и так далее.
Это хорошее, кстати, предложение. А потом эту воду можно ее разливать в бутылки, например, и продавать туристам.
Вода Крыма, да. Жителям южнобережных городов еще проще. Я думаю, им вообще не стоит купаться, потому что у них есть море. Взяли мочалки, мыло, пошли на пляж, песочком натерлись, хорошенько себя привели в порядок, оделись и на работу.
Так это уже процедура, подожди, да, это уже скраб считается.
За это, кстати, деньги надо берут. деньги брать. То есть должен стоять человек на берегу моря и обелечивать этих счастливых жителей там Ялты, Алушты, Судака, Евпатории, Севастополя, каких Керчи, да, в том числе.
Можно носить воду домой морскую, кстати.
Пошли в воду, слушайте, вы используете воду, давайте платите вообще, это спа-процедуры в конце концов.
Слушайте, так керчане могут и жители Ебака продавать просто воду в Симферополе. Возить ее ведрами, морскую воду. И так вот, ребятки, кого в душ обливаем на улице.
Это гениальная идея для стартапа.
Еще более гениальная идея для стартапа, как оказалось, это вот то, как продают сейчас в Крыму хлеб. В Крыму и в Севастополе на упаковках хлеба крымчанам решили напомнить, как вы думаете, о чем? О том, что, не знаю, все в жизни прекрасно.
Чтобы мылись в душе, например, а не в ванной. Это, кстати, следующий будет этап.
Это будет следующий этап, на самом деле, потому что им написали там о том, что нужно заплатить налоги, конкретнее земельный и транспортный налог до 2 декабря. Вот прям так и написано на каждом товаре. Начни Новый год без долгов. Данную креативную идею крымчане не очень оценили. Они сказали, что как бы, ну, лучше такие напоминалки бы повесили на билбордах. Но мне кажется, как раз таки, крымчане скорее недовольны, потому что они не совсем хотят платить эти самые налоги.
Потому что дело в том, что вот сейчас на территории оккупированного России Крыма люди обязаны платить транспортный налог, в отличие от территории материковой Украины.
Ну, пока там нет налога на воздух, нас это еще, мне кажется, не беспокоит.
Я думаю, что на самом деле это все делается в рамках борьбы с лишним весом. Потому что, ну, вот слоган, да, наверное, такой, заплатил налоги, ешь спокойно.
Люди, дайте, которые мне хлеб, будут... дайте мне хлеб без налогов, пожалуйста, в магазине будут говорить.
Люди просто будут меньше есть хлеба, потому что он будет пугать их напоминанием о налогах, и в результате перейдут на диетические хлебцы. Может быть, как раз производители этих хлебцов и проспонсировали.
Или вообще откажутся от хлеба.
Но я думаю, что есть еще возможность, кроме этого слогана про налоги, еще что-то писать на хлебных пачках, чтобы люди не забывали. Ну, например, не забудьте забрать ребенка из садика. Купил такой хлеб, раз и... Ой! Вчера-то забыл, уже можно сегодня отправиться и забрать наконец ребенка.
А можно еще написать, вот если медведи, например, выпустят в крымские леса, на хлебе можно будет писать так, съешьте этот хлеб сами и не забудьте покормить потом медведя. Но не хлебом уже, конечно же, но и так дальше. А хлеб оставьте себе. Но, в общем, конечно, ситуация развивается очень интересно. И к чему она приведет, и что называется, как чем все это закончится, мы узнаем уже в следующей нашей программе. Но на этом наша программа не кончается. Александр Янковский, Станислав Юрченко и Рустем Халилов. Мы с вами встретимся через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский. И сегодня Станислав Юрченко и Рустем Халилов. И мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые произошли на территории Крыма.
Ну вот, наверное, самая обсуждаемая новость за неделю, связанная с Крымом, это возвращение украинских кораблей. Вот 20 ноября из Крыма на материковую часть Украины вернулись военные корабли, которые почти год назад Россия захватила. Но на самом деле самым обсуждаемым стал не сам факт возврата этих кораблей, а то, в каком состоянии они вернулись.
И вот. Что же там было-то?
Я сейчас процитирую бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиса, который опубликовал документ, в котором есть перечень повреждений и отсутствующего имущества на украинских кораблях. И это. Там нет оружия, боеприпасов в полном объеме и документации к ним, оборудование для радиосвязи, станции, в частности, станция космической связи, надувная лодка с мотором, блоки аппаратуры распознавания, огнетушители, фонари, аварийный бой, аккумуляторные батареи, камбузная плита, унитаз. Да-да-да, на минуточку. Оказывается, что на кораблях не оказалось даже унитаза. При этом в ФСБ российском отрицают, что всего этого оборудования не было на момент передачи кораблей.
Вы вообще вот до этого момента вы плавали без унитазов, без буев и без аккумуляторных батарей, без камбузной плиты, без космической связи, вообще без всего связи. Вы так приплыли, да, говорят?
Да. Нет, не совсем так, говорят, что вот когда мы вам отдавали, все там было, все было прекрасно, даже видео показали.
А вы по пути, да, срывали все это, выбрасывали в море, наверное.
Да, заплыли в Турцию, продали. На самом деле, я думаю, вот, конечно же, все обратили внимание, что там унитаза нету. И я думаю, что многие говорили, что это варварское отношение, но оно тут ни при чем. Просто за состояние корабля отвечали люди, которые привыкли справлять нужду в дырку в полу. Они просто не знали, что за это фаян, что это за фаянсовая штука такая, может, там какая-то заклепка, которую нужно открыть и непосредственно делать свои дела.
Это был непривычный, по твоей версии, это был вообще неизвестный им предмет.
Они просто его починили, по их разумению, чтобы все наконец-то работало как следует.
А я предполагаю, и уже есть, кстати, много достаточно версии именно такие, что на самом деле унитаз – это главный трофей вообще российской армии. То есть его пронесут теперь по Красной площади и гордо кинут, знаете, к мавзолею Ленина, как вот главный трофей вообще российской армии. Потом, может быть, этот унитаз могут, знаете, там есть предложение, допустим, памятник поставить главный такой. Вот, поскольку унитаз – это такой вот главный символ победы российской армии, его поставить где-нибудь на Центральной площади в Москве, а сверху будет сидеть тоже такой же там, ну, какой-нибудь бронзовый Путин на нем. Как, знаете, вот как символ победы.
Но ведь либо, это не первый случай, да?
Либо на нем просто никто не будет сидеть, наконец-то голуби начнут гадить, куда нужно.
В унитаз. Да, на самом деле, вот мы-то, крымчане, мы-то этому всему не удивляемся, потому что в 2014 году, в декабре, когда россияне уходили с захваченной части Украины, не со всей еще пока, но с захваченной части Херсонской области, это было рядом с поселком Ченгар, где они тогда находились и обустроили там якобы свой пункт пропуска, так вот тогда вот с этого самого пункта пропуска они выломали все абсолютно, и розетки, да, это там, и унитазы в том числе. Но, может быть, люди никогда в жизни не видели унитазы.
Слушайте, возможно, у них уже где-то есть огромный просто музей трофейных унитазов. Мы просто не знаем, они туда приходят помолиться. Но, на самом деле, у меня есть вот две версии.
А представь, это как, знаешь, это вот все-таки как музей трофейной техники, там, вот эти там, знаешь, мы там танки забрали у кого-то там, у немцев, вот эти там, у кого, у японцев, а вот это мы захватили унитаз.
То есть, Украина, 2019 от танков к унитазам, такая цепочка.
Есть две прекрасные версии, где все-таки может всплыть этот унитаз. Первое, это Всемирная туалетная организация планирует провести туалетный саммит соседней России. Вот я без шуток, да, туалетный саммит, это так называется. Глава и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим предложил провести именно в Москве туалетный саммит, назвав Россию страной с нерешенными санитарными проблемами. Ну, мне кажется, это идеально. Туалетный саммит в Москве, все логично.
Символ победы российской армии, вот унитаз.
Ну, так. И неосведомленность людей о санитарных проблемах. Вот вторая новость, которая появилась на этой неделе, сразу после того, как украинские СМИ распространили информацию о том, что нет унитаза, фраза. В российской школе торжественно открыли первый за 145 лет туалет в помещении. В Козьмодемьянской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет.
Не за 45 лет.
145 лет. До этого туалет располагался на улице. На строительство и подключение теплого туалета к школе ушло 909 тысяч рублей и, возможно, несколько украинских кораблей.
Ты знаешь, вот интересно вообще с этим туалетом. Они взяли, может быть, просто... Мы вот сейчас вот читаем, а там же могла быть картина совсем другая. Там не унитаз маслом поставили в школе, да? А взяли, может быть, просто выкопали вот эту будку деревянную, которая была на улице, занесли ее просто в какой-то класс, и там и поставили. А вы тут читаете теплый туалет. Ну и шубой сверху могли накрыть.
Поближе к директору, да, причем, чтобы ему не
мешали. Нет, далеко, чтобы не
но
бегать.
Вот я понял, так что 145 лет назад все-таки там был теплый туалет, да? То есть его поставили,
а
потом
нет,
барин забрал и как бы... Вообще, я думаю, что, возвращаясь к саммиту, что очень хорошо, что такой саммит проводит. Я думаю, что крымские чиновники туда поедут даже и потом скажут, что они приняли участие в международном саммите. Ну, не будут расписывать подробности, но вот это будет все-таки налаживание.
Я вам знаете, что скажу, дорогие мои? Конечно, смех смехом, но я читал статистику, это российская статистика, так вот, приблизительно у каждого пятого россиянина просто-напросто нет доступа, что называется, к унитазу, да, то есть вот приблизительно 20%, и это российская статистика, говорит о том, что у людей просто-напросто вот такой выгребной туалет на улице.
Вот потом и воруют они унитазы, где ни попадя.
Да.
К другим новостям. Так, вернемся в Крым, точнее, в Симферополь. На этой неделе там новые назначения. Они продолжают радовать нас и смешить, и расстраивать крымчан. Дело в том, что ведущий крымского телеканала стал 6-м заместителем главы администрации Симферополя.
Давайте же узнаем, кто номер 6 этот, номер 6 в российской администрации оккупированного Симферополя.
Александр Макарь, да, он был ведущим провластного телеканала «Крым-24», теперь он будет курировать внутреннюю политику, культуру, культурное наследие, спорт и молодежь.
Культурку я бы даже-то сказал, как бы, политику, ну, такую, ну, маленькую такую политику, как бы, что там еще может быть, молодежь, да, такие, мальчики,
молодежку,
да, молодежку.
Да. Журналист Крым Реалии дозвонилась к Александру Макарю, и вот как он прокомментировал свое назначение.
Я, в первую очередь, хочу сказать, что давно в этом направлении двигался, если вы не знаете, участвовал в предварительном голосовании, участвовал в проекте «Твое правительство», то есть, по сути, воспользовался лифтом, который для молодежи на сегодня в Российской Федерации работает. Если вы говорите о том, почему именно это направление, да потому что за время работы журналистом я увидел много проблем, услышал ряд жалоб от жителей. И, конечно, я захотел попробовать поучаствовать в их решении. Не просто попробовать, а уже на практике участвую, решаю, вникаю в работу, уверен, что все получится. Вижу какие-то направления, которым необходимо большее внимание. Где-то работа уже выстроена, но уверен, что общими усилиями слаженной команды у нас все получится. Я решил, что именно с этой должности, наверное, нужно ознакомиться с работой в качестве государственного служащего, чиновника, прежде чем приступать к более широким обязанностям. Надеюсь, что все-таки мой опыт, наработанный здесь, пригодится на благо республики в дальнейшем.
Все-таки это ваша инициатива?
Благодарю, я прошу прощения. Абсолютно моя, да, я давно к этому шел, но я прошу прощения, просто действительно нужно уже работать, активно вливаюсь.
Тогда последний
спасибо вам огромное.
Вашей актерской карьерой?
Ну, пока, я считаю, что всегда можно найти время на любимое хобби, но... Посмотрим, как будет. Сейчас действительно очень много работы, очень много времени занимает необходимость изучения того же законодательства, поэтому пока не до актерства.
Может быть. Это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. А это вы сейчас слышали голос Александра Макаря, который работал ведущим телеканала «Крым-24», а сейчас его назначили главой, ну, извините, не главой, заместителем главы российской администрации Симферополя.
А знаете, вот почему, мне кажется, все дело в том, что не так давно Сергей Аксенов публиковал у себя в Фейсбуке правила, по которым будут набирать новых чиновников. И там среди одного из пунктов было написано, что человек должен записать видеоблог, то есть себя на видео, где он что-то рассказывает, и отправить это как раз-таки в правительство. Получается, что единственного, кого они смогли взять, это человек, который и так каждый день говорит на камеру что-то. Вот, посмотрели в Ютубе, о, есть человек, видео записаны, берем на работу.
На самом деле, наши источники говорят, что дело было иначе, они просто 5-х-то заместителей назначили, тут цифра 6 очень важна, и обсуждали, кого же назначить 6 простым. И вот когда слово «шесть» произнесли, уже сразу в голове у них возникают образы местных пропагандистов. И они такие: о, а почему бы нам не взять вот Макаря, например?
Но на самом деле очень интересно, конечно, как все рассматривают это сейчас в оккупированном Крыму, такое назначение в администрацию, в российскую администрацию Симферополя, журналиста, как вообще, ну, такой шаг по карьерной лестнице, как он говорит, социальный лифт. То есть это...
Для молодежи.
Для молодежи в том числе. То есть означает, что вот ты вначале приходишь работать куда-то журналистом, работаешь, потом, оп, вот делаешь следующий шаг, тогда становишься чиновником. А до этого ты, в принципе, был никто.
Но вспомните, что есть с кого поучиться, собственно, Макарю, что был такой еще в 90-х годах журналист по фамилии Иоффе, который все-таки очень хорошо поднялся по карьерной лестнице и теперь показывает пример другим своим коллегам
крымским. Ну, видишь, его немножко в последнее время как-то на спуск пошел он в этой карьерной лестнице, потому что он теперь глава общественного совета уже, а не депутат.
Но это потому что все должно быть равновесие. Ага. Вот Макарь поднимается и опускается. Я думаю, что он, если бы знал, то...
При этом и тот очень прекрасно умеет и любят критиковать вот людей и общество, всяких комментаторов.
Любят критиковать и умеют людей критиковать тех, которые критикуют власть, потому что считают, что все, кто вот критикует власть, это подонки.
И это не наши слова, это их цитаты.
Поехали дальше. Что у нас интересно? Значит, в Севастополе практически бунт на корабле, дорогие мои, дорогие наши радиослушатели программы «Крымский пармезан». В Севастополе, значит, взбунтовались коммунисты, говорят, не хотим мы работать бесплатно. Даже на благо людей. Дело в том, что там вот местный парламент Севастополя, который подконтрольный России, отказался, своим решением отказался вообще выплачивать зарплату депутата местного парламента. И взбунтовались первым делом, конечно же, коммунисты. Сказали, мы за идею работать не будем.
Ну, а что дальше вообще могут быть? Могут вообще бесплатный проезд для депутатов отменить в троллейбусах. Это же, ну, это невозможно.
То есть заходит депутат такой после трудового дня, после того, как он, допустим, пообедал где-нибудь в ресторане, такой там долларов, не знаю, 500 оставил, и такой говорит: знаете что, да, а ему говорят, в троллейбус мы вас бесплатно не пустим. Он такой: неужели мне придется идти пешком вообще,
что
да?
Что за неуважение к трудящимся?
Что за неуважение, да, к трудовому народу? И вообще, как бы, я же туфли могу свои, там, не знаю, за пару тысяч долларов истереть.
Поэтому это очень страшная новость. Что могло произойти? Я думаю, что это могло бы непоправимые последствия.
Непоправимый удар бы. Конечно. Но вообще Севастополь радует на этой неделе. Он, оказывается, вошел в рейтинг привлекательности для пенсионеров. Его включили в топ-10 городов соседней России. Ну, понятно, потому что такие рейтинги составляют россияне. И оказалось, что первые места по трудовой привлекательности для пенсионеров, то есть, я так понимаю, где могут они устроиться на работу, занимают Москва и Санкт-Петербург, а вот Севастополь тоже он там же находится.
Мне вот интересно, чем они в Севастополе занимаются? Ну вот давайте вот предположим, ну, жилье они там не сдают, да, понятно, этим занимаются скорее, ну, на ЮБК.
Где?
Да, ну, у в Ялте, вот, ходить по пляжам и кричать: пахлава медовая, кукуруза, креветки, пиво.
То есть ты имеешь в виду какая-то работа,
чем,
да?
Чем они там занимаются?
Охранниками.
Да. Охранниками?
У меня есть, да, такое предположение. Охранниками, продавцами билетов, как бы.
Охраняют от других пенсионеров.
Да, других пенсионеров. Ни туда не ходи, снег башка попадет.
Просто они друг друга видят. Я так представляю, вот приходит дедушка какой-нибудь к чиновнику и жалуется на жизнь, а чиновник ему: иди работай, вот все уже для тебя сделали, благоприятные условия создали. Вот лишь бы людям не работать. Жаловаться.
Да, даже пенсию тебе дали. Вообще будешь нудеть так много, пенсию заберем, пойдешь опять на работу.
Отдадим коммунистам твою пенсию.
Охранять границу между Крымом и Севастополем, кстати. Бороться за спорные территории тоже могут вполне пенсионеры.
Смотрите, коллеги, и у нас еще, давайте еще одну новость, я думаю, мы сейчас успеем ее рассказать. Дело в том, что в Крыму появится новое вино. Оно будет называться... А, нет, это не в Крыму, извините, это в соседней России.
И в Крыму
это
тоже.
Ну, в Крыму его привезут туда, да? Появится это вино под названием «Крымский мост».
Все не так. Вот давайте я расскажу.
Давайте.
Все дело в том, что 3 кубанских предприятия, это в соседней России, изготавливают по 19 тысяч бутылок вина. И 2 крымских предприятия изготавливают вместе. Суммарно 19 тысяч бутылок вина. Все это вместе каким-то чудом должно равняться длительности Керченского моста 19 километров. Это вино заложили еще то ли 2, то ли 2,5 года назад. И вот-вот, уже скоро эти бутылки с этим вином скоро смогут продавать. Это вот как бы несколько предприятий объединились и решили под запуск запуск Крымского моста, сделать свое прекрасное винишко. Потому что что? Потому что смотреть на это все без алкоголя и без слез никто не сможет.
Это логично. Я тут вспоминаю, когда в старые советские, не скажу, что добрые, но времена давали такую конфетку, знаете, при взлете. Она так и называлась, типа как-то полетная или взлетная. То есть, ну, чтобы я спрашивал, зачем вы даете? Ну, чтобы вот как-то взлет вам проще было пережить. Потом на смену этим конфеткам пришел алкоголь, да, и вот очень многие люди летают, знаете, боятся летать и там, что называется, закидываются. А тут, наверное, это как раз специальное вино для тех, кто будет бояться ездить по этому самому мосту.
Но вообще наши источники сообщают, что целую линейку продуктов запустят после этого. Там, например, будет коньяк трасса Таврида, то есть он пьется в два раза быстрее обычного. Ага. Или минералка Северо-Крымский канал. Открываешь минералку, а воды там нет. Ну, вообще, можно именные вещи делать. Ну, например, сухари Константинов, твердые, как кирпич, и крошат зубы тебе.
Ага, так, еще что может быть интересно? Не знаю, там символ честности и верности, например, для аксенов. Символ верности долгу.
Вот вы знаете, есть такие вот конфеты, да, в виде желейных мишек. Он будет выпускать такие же, только из мяса медведей настоящего.
Да, интересные варианты. Это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и Рустем Халилов. Ну и мы продолжаем знакомить вас с интересными новостями, которые произошли на этой неделе в Крыму или все, что связано с Крымом. Вот, например, Ирина Кивика, это вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма, она съездила на Кубу. Ну, вот, да.
А зачем она туда ездила-то?
Я думаю, потому что в Крыму все-таки прохладно, а на Кубе тепло. А в приличные страны не пускают, а надо где-то, ну, вот как бы отдохнуть.
Нет, я думаю, она ездила перенимать санкционный опыт. Как может какое-нибудь государство жить, например, уже там 65 лет под санкциями? Куба же под санкциями США с 1960 года. С тех пор санкции не снимались. Было небольшое потепление при Бараке Обаме, но когда пришел на президентство в Америке Дональд Трамп, снова начали ужесточать санкции. Так что вот узнать, каково это и как можно выживать в таких условиях. У меня вот друзья были как-то на Кубу, говорят, что после этого ты приезжаешь в Крым, и тебе кажется, что Крым это самое прекрасное и развитое место на свете. На Кубе все
но
так
это по
плохо.
Сравнению с Кубой, да? Дело в том, смотрите, мы-то думали, что госпожа Ирина Кивика, она туда поехала как представитель вот этого подконтрольного России крымского правительства, но нет, она, оказывается, там была как председатель Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой.
Дружбы с Кубой?
Да. То есть она как общественница поехала туда.
Угу. Я вообще думаю, что скоро появится новость, что это налаживание внешнеэкономических связей, потому что Кивик оттуда-то 17 сигар привезла, и это все-таки торговый оборот, налаживание поставки табака в Крым.
А можно еще, знаете, как бы торговый оборот санкциями меняться. Мы им туда поставили немножко санкций, они нам оттуда поставили немножко санкций. Мы им обратно туда санкции, они снова нам санкции, как бы. Вот видите, вам вы хотите свежих санкций, заходите, у нас вот мы привезли свежих санкций с Кубы.
Когда же города-побратимы, я вот жду, когда они наконец появятся с Кубой и Крымом.
Я предлагаю, чтобы первым побратимом стал, например, Ялта. Я не знаю, почему это так будет, но мне кажется, что... Потому что там очень такие, знаете, сейчас башковитые такие очень мэры. Их меняют, правда, очень часто. Но вот сейчас, например, в Ялте решили сделать платным въезд в центр города.
О, это логично. Да. А почему только в центр?
Но,
в центре должно быть в два раза дороже и в валюте, вот, а просто в город уже дорого. Это же Ялта.
Причем не только не только в центр города, но также и к основным достопримечательностям.
Подождите, что в Ялте не достопримечательность?
Нет, ну смотри, да, в принципе, можно сказать, что любой объект в Ялте – это уже достопримечательность. В принципе, можно так сказать. Ты вот въезжаешь в Крым из соседней России, например, по Кенченскому мосту. Что, мост тебе не достопримечательность? Давай плати уже как бы.
Место, когда увидел, все, достопримечательность.
Мне кажется, вообще еще и платный вход нужно сделать, и в том числе платный вход в море. Например, искупался 100 рублей.
Вышел из моря 200
промочил
рублей.
Ноги, промочил ноги только полтинник. А если волна брызнула, то двадцатку, будь любезен, там положи,
это,
пожалуйста.
Это логично. Вот вы сейчас слышали, в принципе, такое выступление Рустема Халилова, практически программное выступление.
Да,
пока что не президента, но министра курортов и туризма Крыма. Я думаю, вот с такой, знаете, с такой программой вам это место обеспечено.
А вы знаете, чем должны пользоваться транспортом те, кто не согласен платить? Канатная дорога. Вот по ней как раз-таки пусть они все и лазают, и ползают.
Вы, когда говорите, Станислав Юрченко, про канатную дорогу, вы, наверное, представляете игру перетягивания каната, да? То есть вот, что просто человека привязывают к канату и потом тащат его по дороге. И вы говорите, это канатная дорога.
В разные стороны, четверо, когда это же не оно.
Но нет. Коллеги, я хочу вам напомнить очень трогательную историю. Вы помните, не так давно в Гурзуфе кабан вышел купаться в море.
Да.
И потом он напугал людей там, он...
Колбаску
съел у человека, отобрал у него колбасу и съел ее, искупался в море. Потом приехали российские полицаи, забрали его и потом...
Арестовали.
И оказалось якобы, что он умер. Ну, ему попал там, вода попала морская в легкие, он захлебнулся и умер.
А потом нашли в колбасе его, нет?
Я хочу и вас, и наших дорогих радиослушателей, значит, все-таки порадовать. Кабан, судя по всему, выжил.
А, это ему 15 суток админареста?
Кабан. Дело в том, что кабан был замечен на трассе Ялта-Севастополь. И он там столкнулся с автомобилем «Москвич». Он не просто так. Смотрите, он не выбрал какой-нибудь там европейский автомобиль или американский. Вот такой... «Москвич», да? «Москвич». И на его как бы пятаком своим такие. И от этого удара... От этого удара, сообщает Управление МЧС России по оккупированному Крыму, автомобиль «Москвич» перевернулся после столкновения. Вообще на крышу перевернулся. По информации ведомства, пострадали два человека. Но кабан, судя по всему, выжил.
Есть другой вариант.
Он поднял машину, собственно, клыками, и она дальше ж поехала. Вы не видели это видео?
Нет.
Мне тоже, но оно все-таки где-то есть. Вообще, в этой истории, сейчас дам Стасу сказать, в этой истории с колбасой меня удивило, что как кабан понял, что в колбасе мяса нет, что ему не грозит там стать, собственно, съесть соотечественника.
То есть, когда его пугали и говорят, на мясо пойдешь в колбасу, он так смеялся, говорил, откуда в колбасе мясо-то?
Пробовали мы вашу колбасу. Нет, на самом деле, мне кажется, что тот самый кабан мог все-таки умереть. И в таком случае то, что сейчас происходит, это месть. Его друзья об этом узнали, все родственники, все побратимы решили объединиться и устроить просто. И это вот только первая ласточка. Да-да-да, этот москвич первый, который полетел, но далеко не последний. И это еще до того, как к ним присоединятся медведи Зубкова. Вот представляете, если один кабан может с легкостью перевернуть москвич, что будут делать медведи? Ну вот представьте себя, не троллейбусы будут разрывать на части просто.
Нет, танки они кювет сбиваться могут. Наконец-то разоружим, собственно, полуостров медведями.
Да, это интересная, кстати, версия. Ну а пока что, вот смотрите, в Крыму кабаны нападают на автомобили москвич, а местные жители уже начали бить по лицу работников пропагандистских телеканалов. Например, у телеканала «Крым-24» ударили по лицу в городе, в славном городе крымском Евпатории. Я понимаю, что именно вот к этому событию написал свои знаменитые стихи великий украинский поэт Владимир Маяковский. Он сказал, что очень жаль мне тех, которые... телеоператоров, которые не бывали в Евпатории. Давайте послушаем вообще, как произошел этот конфликт.
На корреспондента и оператора с кулаками набросился один из местных предпринимателей. Почему он препятствовал законной деятельности журналистов?
Вы не имеете права трогать камеру. Вы не имеете права. Мы сейчас вызовем полицию.
На этих кадрах разгар конфликта. Вместо слов в ход идут кулаки. Удар в лицо, поврежденная камера. С каждой минутой конфликт журналистов и торговца привлекает все больше зрителей. Кульминация начинается, когда зачинщики замечают, что их снимает уже другая камера – телефона.
Вы делаете?
Вот это...
Это самое настоящее интерактивное телевидение, которое приходит к вам, что называется, в каждый дом, на каждый рынок, и вы можете
и
не только... и вы не можете только, не только посмотреть это, послушать, но и также как бы поучаствовать, высказать свое, поставить лайк, что называется.
Больше всего меня в этой новости удивило, что теперь журналисты ищут в Евпатории нового оператора, то есть с этим все-таки...
Старый испортился, да?
Я думаю, да, его уже в горсовет назначили. Потому что уже пострадал на поле боя, уже как бы...
То есть шестым заместителем, седьмым заместителем могут в Симферополь его перевести.
Нет, седьмым журналистом вряд ли, там только все-таки
шестые, да, только шестые.
Ну, я думаю, нелегко им будет найти кого-то, потому что до этого избили корреспондента того же телеканала прямо в центре Симферополя, ему повезло меньше, что все еще лежит в больнице.
Нет, он уже до сих пор, он уже в кадре, да, он уже появляется. Слушай, это на самом деле не так важно. Гораздо меня больше, не лицо журналиста этого, якобы журналиста, интересует, а меня интересует лицо статуи Грифона в Керчи. Говорят, им поменяли лица. Расскажите,
им еще не поменяли лица, для начала их просто сняли. То есть есть один из главных символов города Керчи, это Митридатская лестница. Есть малая Митридатская лестница и большая Митридатская лестница. Та самая большая Митридатская лестница, пролет которой упал незадолго после аннексии Крыма в 2015 году, на котором прогуливался Владимир Путин, президент Средней России, требовал, чтобы срочно эту лестницу починили, и все, еще ее пытаются уничтожить. Это, называют это все прекрасным словом «реконструкция». Так вот, на этой лестнице один из главных символов, символ города Керчь, это грифон. Каменные грифоны на Митридатской лестнице – это вот то, с чем фотографировались всегда туристы, это то, что является символом города. Полтора столетия стояли там эти прекрасные грифоны, и вот решили, что негоже, чтобы они там стояли, ведь можно их снять, сделать новые, распилить хорошенько бюджет и поставить там нечто более современное. Ну, то есть античность можно осовременить как угодно.
А интересно, что туда поставить можно вместо грифона? Вот я бы не останавливался бы, знаете, вот грифон действительно это устаревшее что-то, вот такой, не знаю, фунфырик с боярышника можно поставить, вот на каждой, чтобы, знаете, на каждом пролете стоял. Рустам, отвечай.
Печь, ассенизатор, хурикан 200, который уничтожает крымские санкционные продукты.
Вообще, я думаю, я вспомнил эту давнюю историю о том, как мэр Керчи, бывший Олег Осадчий, открывал памятник воинам, сейчас Стас уточнит, каким, и там эти бойцы получили с его лицом. Я думаю, что грифоном...
Причём три, самом... да, все три бойца?
Это был эльтигенский десант, да, это был такой мрак, что керченские журналисты просто не могли подобрать правильных слов, как описать тот ужас, который вызывает данная скульптура. На самом деле набережная Керчи — это просто рассадник очень странных изваяний, потому что, ладно, еще эти десантники, но когда открывали памятник школьнику-уборщику, у которого лицо 30-40-летнего Осадчего, вот это уже было странно. Поэтому грифоны с лицом Осадчего — это прекрасно. И ведь каждый, кто когда-либо видел лицо бывшего мэра Керчи уже после его многочисленных хирургических операций, никогда его не забудет. Точно так же с грифонами. Это тоже должен один раз увидеть и на всю жизнь запомнить. Это мифическое, страшное и вправду существо.
То есть это чтобы привлекать туристов, да? Турист увидел и всем рассказал. И все больше
нет,
и больше.
Нет, больше, знаете, вернулся. Да, это скорее всего будет такой вот отпугивающий такие элементы, которые будут стоять просто на этой лестнице Митридатской, они будут видны еще на подъезде к Крыму со стороны соседней России, и автомобили будут разворачиваться прямо по мосту, как бы, и ехать обратно.
Это просто
и
неделя,
поезда тоже.
Неделя отпугивания туристов, я посмотрю, медведи, грифоны, вообще весь животный мир на них ополчился.
А пока пассажирские поезда не ходят в Крым, в Симферополе нашли применение железнодорожным составам, вагонам и рельсам и шпалам. Там, знаете, что сделали? Там силачи вот, пытались сдвинуть с места 12 вагонов и целый даже электровоз.
12 вагонов, хорошо, то есть это могло бы быть, грубо говоря, 8 вагонов, наполненными людьми, да, и, то есть на силачах, это же экологично, правда? То есть это вполне экологичный вид транспорта. Зачем нам какая-то, даже для того, чтобы получать электроэнергию, мы все равно и уничтожаем природные ископаемые. Да, тут люди, людей много, туристов много,
то опять-таки. То есть пусть тянут, в принципе.
Пусть тянут, да.
Но главное, чтобы это происходило под песню Ольги Кавитиди, собственно, как мы говорили в прошлой программе, когда
Замечательная песня вообще, замечательный композитор. А те слова, я просто их даже не могу передать, насколько они замечательны. Слезы умиления просто выступают на глазах. Что у нас еще интересного было на этой неделе в Крыму? Вот, ну, не только, не так бы не сказал, что в Крыму, но вот в соседней России там есть такой оппозиционный политик Алексей Навальный. Он заявил, что хочет провести новый референдум по Крыму. Первый честный, он да, так сказал. Но россияне, видите, вообще любят проводить референдумы, потом говорит, что это какая-то там крымская инициатива. Так вот, он пообещал в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы», что когда он займет лидирующий пост в России, то проведет первый честный референдум о статусе полуострова.
То есть такая ситуация, что первый он не признал, тот псевдореферендум, который прошел в 2014-м, но все-таки второй хочет провести среди тех самых людей, которые якобы присоединились к Крыму на основе первого референдума.
Вы думаете так? Математика, да? Я думаю, что гораздо проще. В общем, как бы просто господину Навальному надо понравиться россиянам. А там, говорят, сейчас практически 80%, ну, приблизительно такое количество, им нравится Путин. Поэтому он говорит вот то, что им нравится.
Угу, то есть, хитрый
ход. Но я могу только предположить. Что он еще может предположить, даже не знаю. Также господин Навальный говорил и, значит, о том, что, значит, не существует решения проблемы японских островов. Не существует никакого простого решения крымской проблемы. Видимо, не существует никакого. Вот он говорил это в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ну, то есть, прекрасный российский политик, сам решать ничего не собирается, как выйти из каких-то проблем не знает, и поэтому, люди, сами порешайте и предложите какой-нибудь вариант. Интересно. Даже и непонятно, радоваться или не радоваться тому, что он не при власти в России, вот, что хуже. Меня больше интересует, что на самом деле будет с Севастополем, потому что там грязно и чище не станет. Объясняю, для севастопольских очистных сооружений Южный не нашлось подрядчика.
Это последняя новость в нашей сегодняшней программе.
Простите уж. Севастопольские канализационные очистные сооружения Южный не заинтересовали никого, когда был проведен конкурс государственных закупок. То есть никто не решился за них взяться. Эти авгиевые конюшни, они никому не под силу.
И тут мы уже видим, даже во многих севастопольских медиа появляются самые разные заявления севастопольских чиновников, севастопольских политиков. Ну, чиновники, как правило, отставные, которые говорят, что даже многомиллиардные вливания соседней России в Севастополь, например, да, и в Крым, они ни к чему хорошему не привели, потому что эти многомиллиардные вливания оказались просто в карманах тех или иных чиновников или политиков, а распорядиться ими по уму они так и не смогли.
Но мы видели их из космоса прям, вы что, когда прорвало как раз-таки трубу прям в море и выброс, ага. Выброс всех так нечистот.
Вот откуда этот такой интересный соленый привкус в Чёрном море?
То есть вливаний в очистные сооружения не будет?
Да, будут вливания. Это программа «Крымский пармезан». Ее для вас сегодня провели Александр Янковский, Станислав Юрченко и Рустем Халилов. Всего вам доброго.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Це найбільша фракція нового парламенту «Слуга народу». І своє лідерство на цьогорічних виборах їй вдалося завоювати, зокрема, завдяки новим обличчям. Якими вона вихвалялась протягом усієї передвиборчої кампанії.
Цей чоловік в першу чергу має бути високоморальним, успішним, який обладає дійсно
безупречною репутацією.
Але вже в перший місяць цих нових облич у парламенті щось пішло не так.
Першими кнопкодавами стали
депутати від фракції «Слуга народу» Сергій Литвиненко та Олена Копанчук.